высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радио «Благовещение» главный редактор радиостанции «Протоиерей» Андрей Спиридонов. Разговор идет об эпохе великих соборов, о ересях, о Константине Великом. А в предыдущих рассуждениях отец Андрей говорил о том, какая была, в общем-то, проблема в христианской церкви после Никейского собора, после введения богословами понятия «единосущный» применительно к Христу. И так как это было связано с борьбой с арианством, я позволю себе, отец Андрей, буквально в двух словах сказать, в чем заключается, ну, такая антихристианская сущность арианства. Ну, буквально очень конспективно в том, что Христос предполагался не личностью божественной, не Богом, а неким инструментом Бога. То есть это, по сути, конечно, абсолютно нехристианская позиция и нетерпимая. И вы немножко раньше сказали, что те епископы, особенно восточных церквей, которые не приняли понятие единосущности, выработанное на Никейском соборе, и которых из-за этого называли арианами, все же были нормальными христианами, и вот это вот представление о Христе как об инструменте они, безусловно, не поддерживали. Скорее, в данном случае арианство было как некий ярлык, и что вот именно один из таких, ну, условно скажем, псевдо-ариан и крестил императора Константина Великого в конце его жизни.
Как раз Евсевий Никомедийский, он-то был еще, может быть, более ярко выраженным проарианином, вот, потому что в контексте вот этих всех дискуссий, противостояний богословских, там просто было даже уже несколько партий со временем образовывалось. То ли, ну, или более крайние ариане, или менее крайние ариане, там вот Оми, те, кто исповедовал подобосущее, те, кто готов был уже исповедовать единосущее, вот Бога Сыну, Богу Отцу, но с определенными оговорками. То есть это все, ну, нуждалось в апробации, в уточнении, потому что, как я уже сказал, Никейский собор – это был очень значительный богословский прорыв на добрые десятилетия вперед. Причем мы об этом уже говорили, ведь заслуга вот этого прорыва, она тоже принадлежит, в общем-то, Константину Великому. Потому что он, собственно говоря, и предложил собору епископов вот этот термин. Ну, у него были свои советники, но они его убедили, что вот это необходимо. Потому что ариане, они так лихо лавировали, что на любые цитации из Священного Писания, они были готовы, ну, те цитаты, которые предлагали члены собора, им противостоящие ариане легко соглашались, ну, в своем понимании, что да, это так, сын есть образ отца, но так любой человек есть образ Божий, ну и так далее. Вот. Поэтому тут понадобилась именно такая радикальная мера привлечения совершенно понятия из философии, как таковой, вот, по сути-то, языческой философии, которая, ну, просто-напросто поставила бы заслон неправомыслию, которая в пользу тварности сына никак не могла бы быть перетолкована. Это никакое понятие. Ну, то есть, как, когда, ну, вот предлагаемое основное понятие не могло бы перетолковаться в пользу тварности сына. И да, вот действительно это вызвало такую очень серьезную реакцию, целые такие, можно даже сказать, своего рода полемические богословско-философские войны. Но уже после кончины Константина Великого при императоре Феодосии Великом, ну, и там прошло-то лет тоже немало, десятилетий, когда там сменилось несколько тоже вот потомков Константина Великого, в том числе и Юлиан Отступник успел вот осуществить попытку реакции вот антихристианской.
Я, конечно же, знаю историю эту про Юлиана Отступника, но почему-то никогда не интересовался, а куда он хотел, так сказать, сделать откат?
Ну, вообще-то говоря, к язычеству он хотел сделать откат. Традиционному римскому язычеству. Тут мы, кстати говоря, забежали несколько вперед, потому что не успели мы некоторые важные акценты еще расставить применительно к личности Константина Великого. Вот. И, как я уже сказал, вот парадокс тогда исторический в том, что крестил Константина Великого в то время находящийся, как говорится, ну, во власти определенной Евсевий Никомедийский, вот, в общем-то, из арианствующей партии, но церковь никогда не ставила под сомнение действенность факта крещения Константина Великого и, мало того, прославила его как святого равноапостольного. То есть, насколько на самом деле церковь, она универсальна в своей, скажем так, правоте, в своей истинности, и насколько действие Духа Святого, оно, скажем так, выше бывает иногда каких-то перипетий самих вот исторических. То есть, на самом деле, за исключением, наверное, вот прямо упорствующих в своих заблуждениях, как говорится, Господь, он всю эту смуту IV века, как бы она драматична не была для многих, как говорится, действующих лиц, он ее все равно покрыл своей милостью и благодатью. И личность Константина Великого действительно прославил как одного из исключительно значимых святых в христианской миссии, в христианской проповеди, в деле христианизации Римской империи. И здесь дело не просто даже в христианизации Римской империи, а это фактически же дело создания новой цивилизации христианской, и западноевропейской, и вообще дело создания нового Рима, именно христианского Рима. И мы как бы вот со своей, как говорится, уже исторической, что ли, перспективы, живя уже в 21 веке, мы, наверное, часто просто не понимаем, насколько это был действительно крутой и значимый поворот, переворот, происшедший вот именно в начале, в середине IV века. И насколько в этом прямая заслуга Константина Великого равноапостольного. Потому что церковь-то, она, естественно, не один век уже к этому времени стремилась к проповеди о Христе воскресшем, стремилась к христианизации изнутри в той или иной степени Римской империи, но вряд ли кто из представителей церкви, кто из епископов вообще мечтал, что может осуществиться вот именно такая полная христианизация Рима. А ведь это на самом деле ведь было не просто, как говорится, принятие личное, было не просто принятие личное вот Константином Великим веры во Христа. Это было не просто законодательное предоставление церкви свободы, тех или иных льгот, преференций. Это была именно полная кардинальная смена идеологии внутренней, универсальной римской идеологии. Потому что до середины IV века фактически эта идеология, она зиждилась на традиционных языческих мифах, ценностях Рима, которые, собственно говоря, это известно, восходят к троянцам, к Трое, к Энею. Энеида, да, знаменитая поэма, это же заказ Августа фактически был. Вот. И римляне, они свое происхождение возводили непосредственно именно к троянцам как таковым, и через эту всю вот мифологию, связанную с Илиадой, в том числе вот, с Троей, это все восходило и к Юпитеру, и вообще вот изначальным античным богам как таковым. И эта система была мировоззренческая, языческая, достаточно универсальная, и она имела очень твердые политические основы, потому что она, собственно говоря, служила основой, как говорится, подпорками политической и общественной организации наряду с этим вот римским правовым пониманием, с римским правом, которое было в то время, в общем, в мире единственным. То есть Рим – это действительно была универсальная идея, это действительно была великая цивилизация, вот, за границами которой, ну, там уже, как сами римляне думали, это люди с пёсьими головами, или как там на картах писалось, здесь львы. варвары. Вот там уже все, цивилизация заканчивалась. Вот и правовое понимание, и вообще, как говорится, все заканчивалось. Вот. Цивилизованный мир, вселенная, Айкумена, это был Рим.
Но... Давайте на секундочку, отец Андрей, немножко развеселим наших слушателей. Ну, такое маленькое отвлечение. Чуть раньше, еще, так сказать, становление такой классической Римской империи, грек Геродот писал о наших с вами краях, основываясь на рассказах скифов. А скифы, как известно, жили от Крыма на юге до, ну, скажем так, вот наших мест, уже во всяком случае до Полтавы, на севере, вот эти классические сколоты. И они говорили, что в северных краях у них происходит нечто, что Геродот описал как. Там живут люди среди постоянно падающих половину года с неба перьев. Я этому не верю, но записал, как слышал.
Ну да, имелся в виду снег.
Конечно.
Так вот, действительно, вот эта вот универсальная цивилизация, который ну, уже к IV веку начал испытывать достаточно серьезный кризис. Вот. И, кстати говоря, попытка реформ того же Диоклетиана, в контексте которой возникли одни из самых жестоких древних гонений на церковь, но об этом мы еще, может, позже поговорим. Вот. Это же тоже была попытка как-то перестроить, спасти римскую цивилизацию, которая, ну, начала как-то уже в своей этой претензии на вселенскую универсальность пошатываться, так сказать, разлагаться. И вот, собственно говоря, Константин Великий, в чем его великая, это еще действительно заслуга, в том, что он не просто увидел в церкви возможность личного спасения для себя, и не только в том, что он увидел в церкви возможность личного спасения для своих подданных. Он увидел в церкви, в христианстве еще великую универсальную идею, великую такую вот возможность универсализма для Римской же империи, которая может прийти на смену вот уже, в общем-то, исчерпавшей себя языческой идеи, мировоззренческой, языческой такой системе, парадигме вот, мыслительной. И он действительно этот переворот осуществил. А это же, на самом деле, была крайне непростая задача, даже, я думаю, лично для него. Потому что ведь просто-напросто при его жизни начинается, я повторюсь, не просто предоставление именно вот каких-то преференций, льгот и свобод церкви, а начинается полная перемена идеологии. То есть на смену языческим мифам приходит библейское миропонимание. То есть библейская картина мира, начиная с творения мира, вот, с ветхозаветных праотцев, Моисея и так далее, она, собственно говоря, вполне справедливо заменяет вот эту языческую, тоже достаточно универсальную вселенскую мифологию, но которая была, конечно, по сути-то ложной. Вот, но на которой Рим ну, стоял не одно столетие, тем не менее, основывался. И это происходит буквально в течение десятилетий. Это же, на самом деле, если вдуматься, это же какой великий мировоззренческий переворот. Причем ведь при всем при этом Константин Великий, он же не побоялся взять за основу библейскую картину мира, которая, в общем-то, до сего момента для... Ну, римлян, для Рима это была, ну, какая-то мифология иудейская, скажем так. То есть римляне, они, конечно, были знакомы с иудаизмом, но они к нему относились, естественно, с таким подозрением, как к некой частной национальной религиозной системе, какому-то хитрому особенному культу, который коренится там где-то вот на задворках, в общем-то, империи в Палестине, в Сирии там. Вот. Ну да, иудеев, рассеяния, общин было много, и в Риме в том числе, и зная об этих общинах, римляне, они тоже были в какой-то степени знакомы вот, с иудеями, израильтянами. Но они их рассматривали скорее как некие такие сектантские, так сказать, культы, группировки. И христиан-то долгое время рассматривали как некие иудейские секты, вот, которые имеют просто внутренние разногласия с внутри самого, как говорится, иудаизма, пока множество язычников не стало становиться христианами, и пока христиане уже не заявили о себе, о своих претензиях на истину и через отрицание языческих богов. Ну, понадобилось еще дожить до начала середины IV века римскому обществу, пока не осуществился полный переворот и замена языческой такой мифологической системы на, собственно, вот библейскую картину. И это, я повторюсь еще раз, что это на самом деле был чудесный какой-то, видимо, с Божьей помощью переворот, и заслуга Константина Великого здесь ключевая. Вот, а роль личности в истории, кстати говоря, ну, действительно, да, роль отдельной личности в истории, она бывает, ну, просто исключительной. Ведь даже еще вот при жизни Константин Великий повелел с подачи другого Евсевия Кесарийского, который был ученым мужем, ну, кстати говоря, тоже был один из в какой-то степени арианствующих епископов, вот, не, скажем так, поклонник чистого никейского исповедания, но он был один из друзей, приближенных тоже вот Константина Великого, и он человек был очень книжный, у него там были свои библиотеки, собрания, и вот с его помощью началось массовое копирование, ну, в наше время сказали бы издание, собственно говоря, библейских кодексов, библейских книг Ветхого, в том числе и Нового Завета. То есть, по-моему, кажется, около 50 или 60 экземпляров Константин Великий повелел изготовить именно вот копии библейских сводов, рукописей библейских книг, а и для основных крупных вот митрополий, церквей православных, а по тем временам это, ну, нам сейчас кажется, что такое там, да, полсотни книг там или 60 экземпляров.
Что-то, это была ценность, как, я не знаю, караван с золотом.
Да, да. Это было, то есть сама церковь не могла поднять этот труд, не было таких средств. А Константин Великий, он повелел это за счет казны, за счет, как говорится, государственных имперских средств, эти вот экземпляры, рукописи, так сказать, своды, издания осуществить и разослать по всем вот основным центрам, что ли, культурным, церковным, имперским. И это было, кстати, вот как раз в контексте вот этого вот общего мировоззренческого переворота, который осуществлялся благодаря Константину Великому.
В завершающейся сейчас программе принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. Звучала и звучит музыка Гектора Берлиоза. Это фрагменты из дилогии «Троянцы». Продолжение темы следует. Всего доброго.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.